Прошу вас открыть первое послание Коринфянам, 15 главу. Главу, которая, или отрывок из главы, которая очень конкретно говорит о воскресении Иисуса Христа. Есть в Писании несколько тематических глав. И когда речь идет о воскресении, то 15 глава 1 послания Коринфянам должна приходить нам на память. Прочитаем отрывок с 1 по 27 стихи. И в 27 стихе прочитаем только первую часть, потому что во второй части этого стиха начинается новая мысль, которую, я думаю, не стоит сегодня будет непосредственно развивать. Итак, 15 глава 1 послания Коринфянам, читаем с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, но некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец – Христос, потом Христовы в пришествие Его. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги Его. Аминь. Некоторое время назад мы уже начали серию о спасении. Так получается, что сегодня есть возможность продолжить эту серию как раз в связи с воскресением Иисуса Христа. Я говорил, что, наверное, немножко нужно уделить внимание вопросу о датировке. Все-таки мы живем в стране, которая будет праздновать Пасху не на этой неделе, а на следующей. Ну, если вы вообще занимались когда-либо изучением вопроса, каким образом вычисляется дата Пасхи, тогда вы понимаете, что она не статичная. Она меняется из года в год. Да? Иногда православная и протестантская Пасхи совпадают вместе, иногда они разделяются вплоть до 5 недель разницы. Но, оказывается, есть одно общее правило для вычисления даты Пасхи. Это правило звучит следующим образом. Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Вы видели Луну полную недавно? Так, 2 дня назад, кажется, или 3 дня назад. Было полнолуние, да, я вышел вечером, и я увидел эту красивую полную Луну, крупная такая, выглядит во всем своем параде. И оказывается, вот дата исчисления Пасхи, она привязана к именно весеннему полнолунию. Весеннее полнолуние или первое полнолуние, наступившее после дня весеннего равноденствия, вот как оно определяется. Обе пасхалии, имеется в виду Александрийская и Григорианская, то есть восточная и западная система вычисления Пасхи, основаны на этом принципе. Но в чем разница? Расхождение между датами православной Пасхи и католической вызвано различием в дате церковных полнолуний и разницей между солнечными календарями 13 дней в 21 веке. Ну, об этом мы знаем, да, когда мы сталкиваемся с Рождеством. В XVI веке Римско-католическая церковь провела календарную реформу, цель которой была привести рассчитываемые даты Пасхи в соответствие с наблюдаемыми явлениями на небе. И к этому времени старая пасхалия уже давала даты полнолуния и равнодействия, не соответствующие реальному положению светил. Иными словами, чтобы все это упростить, западная система исчисления Пасхи – это исчисление, которое отражает реальность небесных светил. Восточная система вычисления Пасхи – это система, которая устарела. Ну, просто она сейчас не соответствует тому, что мы наблюдаем на небе. Поэтому есть расхождение, есть сбой. Получается, что православные, тем, что они будут праздновать Пасху не 8, а 15, это будет не первое воскресенье после весеннего полнолуния, а в какое? Ну, фактически второе. И серьезно, если здесь есть среди нас люди православного вероисповедания или очень симпатизирующие, во всяком случае, православию, моя цель сегодня не в том, чтобы каким-то образом подрывать авторитет, но факты свидетельствуют сами о себе. Знаете, для меня интересно, что православие в этом смысле так упорно настаивает на традиции, которая уже не соответствует действительности. Это своего рода, я думаю, какой-то такой признак, знаете, то есть они отстают в плане календарном как минимум на 2 недели, когда речь идет о Рождестве Иисуса Христа. И такое впечатление, и я боюсь кого-либо обидеть, но вот мое впечатление субъективное, что они отстают не только на 2 недели, но, кажется, и на пару столетий в определенном смысле. И когда речь идет о Пасхе, да, вот почему бы не привести Пасху в действительность с тем, что мы наблюдаем на небесных светилах, да, на этом Божьем календаре, такое впечатление, что есть разрыв между тем, что делается в одной системе человеческой, и тем, что делает Господь. Но сегодня речь не об этом. Сегодня я хочу, чтобы вот все вопросы о Пасхе, то есть о дате Пасхи, они вышли в сторону. Я просто это говорю к тому, что не стесняйтесь того, что вы празднуете Пасху вместе со всем остальным христианским миром, который празднует Пасху сегодня. Не стесняйтесь этого. Мы не те, которые должны извиняться за дату того, когда мы исполняем пасхальное богослужение. Понятно это дело? Хорошо. Это оставив в сторону, давайте возьмем и приблизимся непосредственно к теме, о которой мы видим название. «Наше спасение и воскресение». Я имею в виду, какую роль играет воскресение Иисуса Христа в данном случае непосредственно на наше спасение. Я бы хотел, чтобы вот мы как раз осознали это, потому что, опять же, апостол Павел в послании к Ефесянам и в других посланиях, он молится о народе Божьем, чтобы народ Божий глубже осознал то, что Бог соделал для них во спасении. И когда мы говорим о воскресении Иисуса Христа, мы говорим не о второстепенном факте. Мы говорим о факте, без которого христианство и спасение в христианском смысле этого слова просто невозможно. Не то, что, знаете, как бы это мы теряем какой-то лучший способ спастись. Мы теряем, если мы отвергаем воскресение Иисуса Христа, мы теряем возможность спасения вообще. У нас просто нет другого основания для спасения, кроме как сам Иисус Христос, Его воскресение, Его спасение, которое Он совершает для нас. Почему это так? Ну вот мы с вами прочитали отрывок из первого послания к Коринфянам 15 главы. И в 15 главе, если кто интересуется, каким образом можно обобщить Евангелие, тогда апостол Павел уже для вас эту задачу решил. Он делает здесь как раз такое обобщение в начале этой главы. Еще раз, если у вас есть Новый Завет, пожалуйста, 15 глава 1 послания к Коринфянам, страница 216 в стандартном издании нашего синодального перевода. Апостол Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Иными словами, то, что апостол Павел уже проповедовал, эти люди уже приняли, он сейчас им напоминает, и сейчас он обобщает, что же он напоминает. Ну, он, во-первых, говорит, что вы спасаетесь этим Евангелием. Смотрите, что сказано. «Которым вы спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали». И вот это слово «тщетно» – очень интересное слово, которое встречается в этой главе несколько раз. И если вам не будет затруд и будет интересно, посмотрите на эту главу и посмотрите каждую сноску, где встречается это слово «тщетно». Сегодня мы не будем делать это упражнение, но посмотрим на несколько все-таки стихов, где это слово употребляется. Здесь что утверждается? Что люди спасаются, когда они принимают или веруют в благовестие, которое проповедовал сам апостол Павел. И апостол Павел очень дерзновенно говорит об этом благовествовании, потому что он говорит, если кто-либо другой, если какой-либо апостол, учитель, проповедник, если даже ангел с неба придет и начнет благовествовать вам не то благовестие, которое мы проповедовали вам, то да будет анафема. То есть да будет он полностью отлучен от Христа, да будет он проклят, мы бы сказали, на простом, понятном русском языке. То есть да будет он гореть в аду. Такой язык не используют просто так. Особенно люди калибра апостола Павла. Тем не менее, он говорит, вот это Евангелие, которое вы приняли, в котором и утвердились, и этим Евангелием вы спасаетесь, вот это Евангелие я вам напоминаю. А в чем это напоминание и что такое Евангелие? И вот он объясняет в третьем стихе. «Я первоначально преподал вам, что и сам принял». И здесь мы уже понимаем, что Евангелие – это что-то, что передается от человека к человеку. Это весть, которая распространяется от человека к человеку. И поэтому Иисус Христос, перед тем, после того, как Он воскрес, но перед тем, как Он вознесся, Он дал ученикам повеление, чтобы они распространяли эту весть. Так вот, апостол Павел сам, он уверовал в это Евангелие. Он говорит, я его принял, и я его передал вам. А что же он принял и передал? Что Иисус Христос умер, но он не просто так умер. Составляющая и необходимая часть верования в то, что Иисус Христос умер, заключается в евангельском смысле то, что Он умер за грехи наши. Богословы используют термин «заместительная смерть Христа», «заместительная жертва». Он не умер просто так, Он не умер по какой-то причине, просто что Его схватили, еще что-то произошло. Он не умер как пример, Он умер, Писание говорит, «за наши грехи». Он умер по причине наших грехов. Он понес в своем теле, Слово Божие говорит, в другом месте, наши грехи на кресте, на древе. То есть Он умер, но Он умер заместительно, вместо нас. Он понес наши грехи, не свои, наши грехи в своем теле. И это сказано по Писанию. Иными словами, Слово Божие уже предрекало, предсказывало то, что это должно произойти. И, наверное, для многих из вас это уже не удивительно. Вы согласны с тем, что, да, Слово Божие в Ветхом Завете предсказывает, что Мессия все-таки будет умерщвлен. 53 глава, глава, к которой мы очень часто обращаемся, размышляя о страданиях Господа, глава, которая как раз говорит о том, что Он понес наши грехи, Он понес наши болезни, а мы думали, что это просто Бог наказывает Его за кого-то еще, по причине Его своих несовершенств. А оказывается, Он наши грехи понес в Своем теле. Так вот, это только первая часть. И Евангелие, которое состоит просто из того, что говорится, что Иисус Христос умер, даже если люди говорят, Он умер за наши грехи, не есть Евангелие, не есть полное Евангелие. Потому что полное Евангелие не заканчивается смертью Иисуса Христа. Полное Евангелие говорит о том, что Он погребен был, да, как доказательство Его смерти, потому что живых не погребают. Людей, в которых есть еще надежда, что они будут оживут, не погребают. Со Христом не было надежды. Профессионал-воин, который, его профессия была в том, чтобы умерщвлять. Он убедился и удостоверился в том, чтобы Христос был мертв. Он воткнул в бок Иисуса Христа копье, в утверждение, в удостоверение, что Он умер. И Он действительно умер. Но вторая часть Евангелия заключается в следующем, что Он воскресил Его в третий день по Писанию, опять же, Бог воскресил Иисуса Христа в третий день по Писанию. И потом доказательство того, что Бог воскресил Его в третий день по Писанию, является то, что Христос являлся. Он являлся сначала Кифе, сказано, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время. И в то время, когда апостол писал это, то есть апостол Павел писал это послание, эти люди в большинстве своем были еще живыми. К ним можно было пойти, подойти и взять интервью. И 500 человек могли бы, в принципе, сказать одно и то же, чему они были свидетелями, очевидцами. И в этом есть уникальная часть или составляющая условия того, чтобы называться апостолом. Апостолы были не просто свидетелями об Иисусе Христе, даже не просто свидетелями о воскресении Иисуса Христа. Они были очевидцами воскресшего Христа. Это было условие апостольства. Поэтому сегодня любой человек, который претендует на то, чтобы называть себя апостолом, должен как минимум доказать, что он видел Христа воочию. Ну, если придираться, да? Слово Божие говорит, что Христос воскрес. Христос Иисус воскрес, Он являлся многочисленное количество раз. Я видел, один автор посчитал 17 явлений Иисуса Христа по воскресению различным людям. Он являлся как индивидуально конкретным людям, так и группам людей. В книге «Деяния апостолов» в первой главе говорится о том, что с учениками Иисус Христос встречался на протяжении всех 40 дней по Его воскресении, и Он продолжал свой офис учителя и проповедника, и пророка тем, что Он наставлял их и истину о Царстве Божьем, которую Он до момента своего воскресения не мог им преподать, потому что Он это им сказал. Я не могу вам сейчас всего сказать, потому что вы сейчас не способны вместить. Они в тот момент даже и не верили, что Христос воскреснет, если говорить уже словами, да, потому что они до сих пор не понимали, о чем говорит Христос каждый раз, когда Он сам предрекал, что Он будет схвачен, что Он будет истерзаем, и Он будет умерщвлен, а потом Он на третий день воскреснет. А для них это было еще сокрыто. Поэтому Евангелие в простых словах это весть, это новость, это провозвещение двух истин, по большому счету. Заместительная жертва и победоносное воскресение Иисуса Христа. Апостол Павел называет это воскресение для нашего оправдания. И если Петр Николаевич не будет проповедовать следующее воскресение, то следующее воскресение – это проповедь о нашем спасении и оправдании. Да, небольшая рекламная пауза такая. Хорошо. Но вы знаете, что все, о чем мы говорим, оно имеет одну уязвимую точку. И эта уязвимая точка – это сам факт воскресения. Помните, я вам говорил и объяснял, что покаяние никого не спасает. Да, человек может покаяться, каяться сколько угодно, само по себе покаяние никого не спасает. Покаяние не может избавить человека от бремени греха, не может избавить его от вины греха, потому что на покаяние должно быть ответом Божье прощение. Покаяние Бог не приемлет наше, как Он не приемлет ничего, что мы можем сделать, потому что даже наша праведная вещь, даже наше покаяние в глазах Божиих – это как запачканная одежда, мерзкая одежда, которую даже отвратительно взять в руки. Это свидетельство не Божьего жестокосердия по отношению к нам, это свидетельство того, как мы абсолютно безнадежны в нашем греховном состоянии. Мы серьезно ничего не можем сделать, чтобы угодить Богу в нашем естественном, природном, падшем греховном состоянии. С другой стороны, мы сказали, вера сама по себе тоже не может спасти никого. Слово Божие говорит, что мы спасаемся верою, но мы не спасаемся верою абстрактно. Потому что как покаяние можно иметь без веры, так и веру можно иметь без покаяния. И на самом деле вера, она тоже уязвимая вещь в силе того, что она целиком и полностью зависит в своей действенности от того наличия истины, в которой человек верит. Здесь это объясняется следующим образом. Я объясню. Наверное, немножко трудно было, да, это все вместить. Я вам покажу. Смотрите, первое послание к Коринфянам, 15 глава. Мы говорим сейчас о том, что вера, она должна соответствовать факту. Иначе она абсолютно бездейственна. И в 17 стихе, допустим, 15 главы мы читаем следующее. «Если Христос не воскрес», да, и здесь апостол говорит гипотетически, просто есть люди, были люди, которые в то время утверждали, нет, Христос не воскрес. И есть множество различных попыток, знаете, объяснить повествования библейские по-другому. Сказать, что он на самом деле не умер до конца, а просто в могиле, там, в холодном этом помещении ожил. Да? Или же, что он воскрес, но он воскрес не, буквально не физически, а просто духовно. Да? Вот люди вот полюбили его настолько, что вот они начали верить, что он живет в их сердце. Это было такое духовное воскресение Христа. И тому подобное, что не объясняет ничего, по большому счету, и является просто насмешкой над Евангелием, потому что если есть какой-либо факт из древности, который был бы подтвержден большим количеством свидетелей, свидетельств, я сказал, если есть, так, ну, других фактов нет. То есть люди, которые изучают рукописи древности, они говорят, что воскресение Иисуса Христа – это факт, который засвидетельствован как ни один другой факт. То есть вот если брать объективную такую оценку древних писаний, то о воскресении Христа есть гораздо больше доказательств о том, что это было фактическое, телесное воскресение Иисуса Христа, именно так, как описывает это Священное Писание, чем о каком-либо другом древнем событии. И это должно, наверное, каким-то образом отпечаток в людях, которые все-таки говорят, а я не верю. Ну, если вы неверующие, вы не первые, апостолы тоже поначалу не верили, да? Хорошо, но блаженны те, которые не видели и уверовали, говорит Священное Писание. Так вот, смотрите, в 17 стихе сказано, если Христос не воскрес, то, и вот уязвимость веры, вера ваша, что? Тщетна, вот наше слово. Понимаете, что я могу верить буквально во все, что угодно, но если моя вера не зиждется на истинном каком-то основании, она тщетная вера, она пустая, она бездейственная, бесполезная, она даже вредная, я бы сказал. Потому что я могу убеждать себя, что я могу летать. Я могу верить, могу представить себе это, могу, знаете, вот тренинг есть такой мысленный, когда ты внушаешь, что я могу. Но от того, что я говорю, я могу летать, я летать не буду. И если я в каком-то безумии вдруг решу действовать на основании такого убеждения, мой конец будет один. Не буду озвучивать его. Вера, она только спасает, если она сочетается со Христом, который нас спасает. И если повествование о Христе, который спасает, именно соответствует действительности. В этом смысле факт воскресения Иисуса Христа является просто краеугольным камнем для нашего спасения. Без воскресения Иисуса Христа нет спасения. Поэтому апостол Павел говорит, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать что? Чему? Что Бог воскресил его из мертвых, то ты спасешься. Слово Божие в послании Петра говорит, так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытия. Но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Иными словами, когда мы говорим о нашем вопросе спасения и вопросе о воскресении Иисуса Христа, когда мы говорим без воскресения Иисуса Христа, немыслимо спасение. Просто немыслимо. Я говорил, не то, что мы утрачиваем какую-то лучшую возможность что-либо достичь, мы утрачиваем полностью возможность спасаться, потому что кроме Христа, кроме той жертвы, которую Он принес, и кроме Его победы над этим грехом, нашим и смертью, у нас больше нет другой надежды. Поэтому факт воскресения – это очень важный факт, который мы никогда не должны не умалять, не забывать. И любая проповедь Евангелия, она должна сочетаться не только с тем, что Христос умер на кресте за наши грехи, но и с тем, что Он воскрес на третий день для нашего оправдания. Но вот мне, знаете, интересно, что здесь сказано по Писанию. Он, Христос, воскрес на третий день по Писанию. Знаете, я думаю, для большинства людей, наверное, вот это по Писанию, это такая вот уже трудоемкая вещь. Если говорить так, ага, воскресение и Ветхий Завет, уже, знаете, что-то такое в уме возникает, которое говорит, ну, противится, это говорится, что это очень сложно доказать, что воскресение Иисуса Христа соответствует ветхозаветнему откровению. Я думаю, это просто свидетельствует о том, что мы, по большому счету, не знаем Ветхий Завет, не знаем его так хорошо, как мы должны знать. Мы правильно делаем, что делаем больший акцент на Новом Завете? Но если это означает, что мы пренебрегаем Ветхим Заветом, тогда мы огромное количество Божьего откровения, которое предназначено для нашего совершенствования, просто отметаем в сторону и несовершенны в нашем понимании спасения в нашей жизни. И вот если говорить о Ветхом Завете, тогда один богослов по имени Двайт Пентакост сказал, что на основании Ветхого Завета мы можем сказать следующее о воскресении. И проверьте свое знание. Можете ли вы на основании Ветхого Завета доказать следующие пункты? Первое. Существует телесное воскресение из мертвых. На основании Ветхого Завета. Второе. Воскресение, оно универсально. То есть будет воскресение, когда воскреснут все люди. Все люди будут воскрешены. Третье. На самом деле, когда будут все люди воскрешены, будет два воскресения. Одно будет воскресение для праведников, а другое будет воскресение для нечестивых. Одно будет воскресение к жизни, а другое будет воскресение к осуждению и смерти. Как ни странно, это не сочетается странным образом. И четвертое, что Мессия – Божий помазанный Сын. Воскреснет из мертвых. Сможете ли вы, смогли бы вы на основании Слова Божьего показать на вот эти истины? И сегодня я предлагаю небольшой такой экскурс, быстренький Ветхий Завет сделать, для того, чтобы кратко, но посмотреть на то, что действительно Ветхий Завет свидетельствует и свидетельствует очень ярко о воскресении. Первое место, которое нам необходимо посмотреть, это книга Иова, 19 глава. Для тех, кто, может быть, не особо знаком с хронологией Священного Писания, несмотря на то, что книга Иова находится у нас непосредственно перед книгой Псалтырь, и, казалось бы, в центре Ветхого Завета, по хронологии события, которые описываются в книге Иова, это события, которые даже по датам предшествуют времени Авраама или же около этого времени, согласно исследованиям ученых. И в книге Иова, вы помните повествование о человеке, который был праведен пред Богом, но тем не менее по наущению сатаны, этот человек лишился практически всего. Он лишился всех своих владений, которые были не маленькими, он лишился всех своих детей, он лишился своего здоровья. И на самом деле это испытание длилось так долго, что этот человек уже, я думаю, он отчаялся в надежде того, что он когда-либо сможет вернуться к нормальной жизни. Он жаждал смерти, он проклинал день своего рождения, он хотел быть нерожденным. Так было ему нелегко. Но в 19 главе мы знаем, что это не есть, знаете, вот крик просто разочаровавшегося и отчаявшегося человека во всем. Его молитва и это повествование, его диалог с друзьями, это был диалог глубоко верующего человека, имеющего знание воскресения из мертвых. В 19 главе, в 25 стихе он пишет: «Я знаю». Он не говорит «я надеюсь», он говорит «я знаю». «Я знаю, Искупитель мой жив». Вот эта фраза уже привлекает наше внимание. В Ветхом Завете одно из первых по хронологии свидетельств говорит: «Я знаю, Искупитель мой жив». И он, то есть этот Искупитель, в последний день, что сделает? «Восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам». «Мои глаза, не глаза другого, увидят его». Согласитесь, я думаю, даже сегодня люди при всем богатстве откровения и Новом Завете, наверное, бы не смогли сказать такое ясное свидетельство о своем воскресении, если бы сказали: «Ты веришь, что ты воскреснешь?» Большинство людей сказали бы: «Ну да, верю, да, верующий человек. А как это будет?» А вот Иов сказал: «Я знаю, как это будет. Он меня восставит из праха. Мою кожу он восстановит, и я в плоти моей». Он не говорит о каком-то таком аморфном, знаете, таком духовном пребывании где-то там на небесах, когда он будет там наблюдать, что там происходит. Он говорит, я своими глазами, не другой, я своими глазами, не глазами другого человека, я своими глазами увижу моего Искупителя. Он меня восстановит. Это вообще, я не знаю, я не могу вот такие вещи говорить спокойно, потому что это удивительно. И я думаю, что люди, мы с новозаветней перспективы очень часто смотрим на Ветхий Завет, знаете, ну, как на время такого абсолютного неведения. Но посмотреть, что люди говорили в Ветхом Завете, я понимаю, что они знали гораздо больше, нежели запечатлено для нас на страницах Священного Писания. И вы знаете, в свете свидетельства Иова есть другой персонаж, очень известный, которого Слово Божие говорит, что он отец всем верующим, да, Авраам. Смотрите, что сказал Авраам в книге «Бытие». Нас интересует 22 глава. Книга «Бытие», 22 глава. Вы помните, что Аврааму Бог, в конце концов, в исполнение своего обетования дал ему сына Исаака. Но в 22 главе Бог приходит к Аврааму и говорит во втором стихе, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека, и сказал Авраам отрокам своим, «Останьтесь вы здесь, со ослом, и я, и сын, пойдем туда и поклонимся». И вот до этого момента есть удивительные вещи в этом тексте, но ничто настолько удивительно, как последняя фраза в этом стихе. Авраам говорит, мы пойдем на гору, мы поклонимся, и потом сказано, и что? Возвратимся к вам. Он использует множественное число. Мы возвратимся к вам. Он прекрасно знал, что он будет делать. Есть люди, которые говорят, ну просто у Авраама, знаете, ну не было смелости сказать, что он будет делать. Поэтому он своего рода солгал, да, сказал ну, такую правду во спасение, как минимум, чтобы ему позволили сделать то, что Бог сказал, да, как минимум. Но в Слове Божьем есть объяснение другое. Это послание к евреям в 11 главе. Глава о вере. И в 11 главе послания к евреям, в 17 стихе Слово Божие говорит, «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, имея обетование, принес единородного». О котором было сказано в Исааке, наречется тебе семя. Ибо он думал, что он думал? Что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Исаак является предзнаменованием для всех нас. Воскресение мертвых, оказывается. Тот заместительный овен, которого Бог послал, был символом, опять же, заместительной жертвы. И потом, соответственно, жизнь, которая была дарована Исааку в тот момент, хоть он физически его не умертвил, но жизнь ему была дарована в тот момент. Это есть предзнаменование воскресения. И что Слово Божие говорит, Авраам, не поколебавшись, шел на то, чтобы принести своего сына в жертву, сына, в котором Слово Божие говорит, в этом сыне будет тебе вот, исполнение моих пророчеств. От этого сына у тебя будет столько потомков, сколько ты не перечислишь. В тот момент Исаак не был женат. У него не было потомков. Бог и Авраам был убежден, что Бог останется верным. Он останется верным, и он знал, что Бог, для Бога нет проблем. Он может из мертвых воскрешать. Поэтому он шел на такое дерзновенное действие. До того момента мы не видели примеров того, чтобы мертвые воскресали вообще. Но в 4 книге царств, позже, да, мы сталкиваемся с тем, что происходит просто буквально физическое воскресение, когда Елисей, пророк, находит сына вдовы, который умер, она его призывает, и он, как вы помните, повествование кладет свои ладони на его ладони, свое лицо к его лицу, согревает его тело, и по молитве этот ребенок приходит обратно, возвращается к жизни, происходит воскресение. Слово Божие говорит о том, что будет на самом деле воскресение всех людей, это говорится в книге Даниила. Если у вас есть Ветхий Завет, книга Даниила, вам нужна последняя, 12 глава. Книга Даниила, удивительная книга, она открывает очень много, и она открывает как раз истину о том, что, оказывается, не просто воскресение существует как возможность, воскресение существует как неизбежная реальность для каждого человека. И это новость. Потому что сегодня даже люди, я думаю, по большому счету, не надеются, что все люди воскреснут. Но Слово Божие утверждает и убеждает нас в том, что все люди воскреснут, все люди будут, всем людям будут возвращены тела. И Слово Божие объясняет это следующим образом в 12 главе книги Даниила. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до того, сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». То есть здесь уже говорится о том, что Бог воскресит людей, и одно будет воскресение праведных, другое будет воскресение неправедных, одних для жизни вечной, другие на вечное поругание. Речь идет о гиене огненной, и мы видим, что это очень соответствует тому, что происходит в книге Откровения в 20 главе. Но когда они обращали, как заканчивается книга Даниила? Вот из сюрпризов Библии, последний стих книги Даниила, посмотрите на него. Даниилу, который служил Богу, который видел удивительнейшее видение. Он увидел историю буквально мира сего, начертанную перед его глазами, о чем он свидетельствовал в своем писании. Последний стих, который он написал. Слушайте. «А ты, Бог обращается к Даниилу, иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Хочется сказать «Вау». Даниил, последние слова, которые Слово Божие обращает наше внимание, говорит, ты напиши, ты идешь на смерть, ты умрешь, но это не конец. В конце дней ты восстанешь для своей награды, для своего заслуженного, вот этой заслуженной твоей славы. Это удивительно. И когда мы говорим об Иисусе Христе, тогда на ум приходит сразу несколько псалмов. И главным образом свидетельство в псалмах, хотя есть, я убежден, есть другие свидетельства. Но для краткости посмотрим на 15-й псалом. 15-й псалом, если бы мы читали его просто в отрыве от Нового Завета, тогда, скорее всего, он просто бы показался нам очень интересным псалмом, потому что здесь в 10 стихе сказано «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». И этот псалом был написан Давидом, как вы видите в начале этого псалма. И, конечно же, когда мы говорим о Давиде, то у Давида есть могила. В Израиле город Давидов – это крепость, которая находится в Иерусалиме. Она содержит в себе гробницу Давида. Ее до сих пор археологи ищут, потому что она была довольно богато украшена. В свое время сокровища были, как обычно, да, с сокровищами украдено, растащено и так далее. И точное физическое местонахождение могилы пока еще не определено. Есть какие-то там археологические раскопки, где какие-то предположения, но фактически пока она не была найдена. Но мы знаем, что она существовала. И когда апостолы брали этот стих, и когда они приходили к этому, они говорят, Давид написал это Духом Святым не о себе. Он говорил это об обещанном Мессии. И во втором псалме, смотрите, что сказано во втором псалме. В шестом стихе Бог провозглашает какие-то такие провозглашения, которые Он сказал как обещание Своему Сыну. Потому что речь идет именно как раз об Иисусе Христе, о Христе, помазаннике. Во втором стихе мы читаем «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его», то есть Мессии, то есть Христа Его. В шестом стихе сказано «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». Для того, чтобы эта фраза приобрела для нас полную свою красоту, вам необходимо открыть книгу «Деяния апостолов», 13 главу. Книга «Деяния апостолов», 13 глава, объясняет нам истинное значение вот этой фразы. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Смотрите, что сказано в 13 главе, и нас интересует 37 стих и ранее, 33 стих. Вообще в проповеди апостолов тема воскресения – это была одной из доминирующих тем. И об этом мы видим в 30 стихе, Слово Божие говорит: «Но Бог воскресил его из мертвых. Он в продолжении многих дней являлся тем, которые вышли с ним из Галилеи в Иерусалим, и которые ныне суть свидетелей его перед народом. И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам», то есть по Писанию, «Бог исполнил нам, детям их», в чем? В том, что Он воскресил Иисуса. Как и во втором псалме написано, что «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И что воскресил его из мертвых, так что он уже не обратится в тление. О сём так сказал так: «Я дам вам милости, обещанные Давиду верно, посему и в другом месте», то есть в Псалме 15, сказано: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Давид в свое время послужил изволению Божию, почил и приложился к отцам своим и увидел тление, а тот, которого Бог воскресил, не увидел тления. Иными словами, когда звучит эта фраза «Ты сын мой, я ныне родил тебя», апостолы однозначно объясняют, что «ныне родил тебя» – это какой день? Это день его воскресения. Что такое рождение, как не дар жизни? И когда мы говорим о спасении, тогда рождение, то есть воскресение, является не просто необходимым условием для нашего спасения. Воскресение является совершеннейшей иллюстрацией того, что происходит в момент нашего спасения. Понимаете это? То, что произошло с Иисусом Христом, что Он умер и потом воскрес, это является таким аналогом или же стандартом, что должно произойти со всеми людьми, кто в Иисусе Христе. Если вы читали послание к Римлянам 6 главу, тогда там конкретно говорится: вы веруете в Иисуса Христа, это означает, что вы умерли вместе с Ним. Когда умерли? Когда Он умер вместо вас. А потом, что вы веруете в Его воскресение, это означает, что вы воскресли вместе с Ним. Вы воскресли вместе с Ним. И спасение, словами евангелиста Иоанна, есть рождение свыше. Вы знаете, как слово «свыше» переводится еще по-другому с греческого текста? Это слово звучит «опять», «второй раз», «рождение второй раз». Никодим так и говорит: как же может человек родиться второй раз? Неужели он может обратно войти в утробу матери и потом еще раз родиться? Он понимал, что это речь идет о том, что жизнь дается второй раз. А воскресение – это есть момент, когда жизнь дается второй раз, еще раз, когда жизнь дается мертвому существу. И Слово Божие говорит, что мы духовно, в момент нашего спасения, мы воскресаем со Христом. Как Христос воскрес из мертвых, так и все, кто верует в Иисуса Христа, воскресают во Христе. Мы спасаемся воскресением Иисуса Христа. В другом месте сказано, что мы возрождены воскресением Христа. То есть Бог дает нам жизнь в нашем уповании на воскресение Христа. И если вы хотите посмотреть, как это выглядит, конечно же, вот то, что происходит духовно с человеком, в момент его обращения мы не видим. Глазами плоти мы не можем наблюдать, как Бог воскресает мертвые духовные существа к жизни новой во Христе. Но Слово Божие свидетельствует о нас, что мы мертвые. И в книге в Ветхом Завете есть одно повествование, которое удивительно интересно и очень наглядно, я думаю, иллюстрирует то, что можно применить по отношению к нашему спасению. Книга Иезекииль, 37 глава. Это страница 845 в нашем стандартном издании Библии. Наше время подходит к концу, поэтому нам за краткий период времени придется покрыть еще такой плотный объем информации. Но смотрите, в 37 главе вы знаете повествование о том, что Бог дает Иезекиилю видение, такое видение, когда Бог воскрешает целую армию, которая была умерщвлена. В первом стихе сказано: «Была на мне рука Господня, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие. И сказал мне Сын Человеческий: а живут ли кости сии? И я сказал, и он был мудрый человек: Господи Боже, Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии, и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. и сказал мне: «Изреки пророчество, так говорит Господь, Бог, костям сим, вот я введу дух в вас и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своей, и видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а духа не было в них». Тогда сказал он мне: «Изреки пророчество Духу, изреки пророчество Сын Человеческий, и скажи Духу, так говорит Господь Бог, от четырех ветров приди, Дух, и дохни на этих убитых, и они оживут. И я изрек пророчество, как он повелел мне, и вошел в них Дух, и они ожили, и стали на ноги свои весьма, весьма великое полчище». И сказал он мне: «Сын человеческий, кости сии, весь дом Израилев, вот они говорят, иссохли кости наши, и погибла наша надежда, мы оторваны от корня, посему изреки пророчество и скажи им, говори, так говорит Господь Бог, вот я открою гробы ваши, и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и введу вас в новую землю Израилеву, и узнаете, что я Господь Бог, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что я, Господь, сказал это, и сделал, говорит Господь». Спасение человека происходит подобным образом. Проповедник проповедует. Звучит голос Сына Человеческого. И он звучит, и он говорит костям. И если бы мы видели неверующих людей, знаете, не внешний их облик, а тот, который Слово Божие называет мертвыми во грехах и преступлениях их, тогда, я думаю, это были кости, которые, как говорится здесь, они еще и очень иссохшие кости при всем том. И Слово Божие звучит. И Господь повелевает Духу Божьему, и Дух Божий входит в эти мертвые кости, и происходит нечто, что необъяснимо. Это происходит чудо, которое мы с вами пели, произошло чудо. Это чудо называется воскресение. Бог спасает нас посредством воскресения. Он дарует нам новую жизнь в Иисусе Христе. И у меня есть еще одна иллюстрация этого уже из Нового Завета. Евангелие от Иоанна, 11 глава. Вы помните Лазарь, который умер, и о котором, о смерти которого известили, и Иисусу, пришли к Иисусу Христу, сказали, и он медлил, и не шел. А потом он пошел, в конце концов, когда уже Лазарь был не болен, а он умер. Слово Божие говорит о том, что он был мертв уже 4 дня, и от него смердело. И Христос провозглашает слово. И он говорит: «Лазарь, выйди вон». И мертвый человек, не полумертвый, не в коме, мертвый, от которого уже смердит, выходит живой. В вашей жизни вы можете сталкиваться, я думаю, с вещами, которые вот можно назвать правильно, знаете, как дохлая кобыла, как говорят. То есть безвыходная ситуация, когда вы не просто вот у вас не хватает надежды, как бы вот вам тяжело надеяться, а у вас нет надежды. Иногда слышу, что люди говорят: наш брак, он мертвый брак. Наши отношения, они мертвые отношения. Может быть, у вас сложность в другом порядке, и вы сталкиваетесь и смотрите на реальность того, что происходит, и если бы вы обратились к символу смерти, вы сказали: о, вот это вот то, как раз то, что подходит. Это труп. Пользуясь фразой Петра Николаевича, есть ли выход из тупика смерти? Есть ли выход из вашего тупика с Иисусом Христом? Поверив в Иисуса Христа, который сам восстал из мертвых, которого смерть, Слово Божие говорит, она не могла его удержать. Вот с таким Господом, не зря говорит апостол Павел, все возможно. Я все могу в укрепляющем меня Господе. И вы не можете меня убедить в том, что есть какой-то грех, который может контролировать вашу жизнь, и вы, как верующий человек во Христе, не можете с этим справиться. Это ложь. Нет ситуации, которую со Христом вы не можете перенести. нет того бремени, нет того испытания, даже если это испытание смерти, даже если мы пройдем долину этой смерти, смертной тени, Господь вместе с нами, Он уже прошел этой долиной, Он знает путь. Нам просто нужно следовать за Ним, нам просто нужно доверяться Ему. И вы знаете, я не знаю лучшего аргумента для того, чтобы побуждать нас к тому, что мы озвучивали в прошлом нашем, на прошлом нашем богослужении. Знаете, как заканчивается 15 глава послания к Коринфянам? Посмотрите на последний стих. Слово Божие говорит: «Итак, братья, да, после всего, что Он объяснил касаемо воскресения, Он доказал еще раз этим людям, что воскресение Иисуса Христа – это есть факт, это есть вещи, которые являются краеугольным камнем нашей жизни». После всего этого, и ободрив их тем, что еще и все будет побеждено, и последний враг, это смерть, будет побеждена в конечном итоге, и нам будут даны новые тела, которые не будут подвержены тлению, как и сейчас новое тело Христа воскресшего не подвергается тлению. Итак, итог всего этого, воскресение Иисуса Христа, Слово Божие говорит: «Братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд вас, что ваш, не тщетен пред Господом». То, что делает христианскую жизнь не тщетной жизнью, это есть воскресение Иисуса Христа. То, что делает все мое лишение, все мое самоотвержение, все трудности, которые, переживания, которые я могу нести в этой жизни для Христа, они не тщетные переживания, потому что Христос воистину воскрес. Христос воскрес. И что вы говорите? Воистину воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Вот в этом, поэтому труд ваш не тщетен пред Господом.